История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Даудере скучно не бывает, тем более сейчас, когда открылся прекрасный парк, и там даже иногда проходят экскурсии. Мне тоже интересно, что в этом парке такого интересного, о чем вообще можно рассказывать. Заведующая музеем Даудере Ольга Михайловича. Надо, наверное, напомнить, что этот музей является филиалом Большого национального музея истории Латвии. Один из филиалов. Да. Ну так что теперь можно посмотреть? И вообще, можно ли просто так прийти в ваш парк? Имеем ли право?
Да, здравствуйте. Мы, надо сказать, что всегда ждем посетителей не только музея, но и посетителей в парке и в саду. И надо сказать, что в прошлом году был открыт сам парк, а в этом году уже с 10 мая можно посетить и искусственные развалины. Без дополнительной оплаты можно прийти, забраться наверх, посмотреть на город с высоты птичьего полета. Ну, можно также и экскурсию заказать вместе с гидом. Конечно же, дополнительно оплата требуется, но надо сказать, что это очень интересно, потому что сразу как бы видна полная картина этого места и вообще, как эти искусственные развалины создавались, какая была их функция, потому что интересно то, что это место, там, где сейчас находятся искусственные развалины, это место уже с 1860-х годов рижане использовали как место для пикника, они сюда приезжали на маленьких корабликах из города, из Риги, останавливались на так называемом Даудеру Стеттис, такая небольшая пристань была у Даугавы, и направлялись как раз вот на такую самую большую точку дюны, этой дюны, и там проходили различные концерты, различные мероприятия, и надо сказать, что если мы почитаем прессу тех времен, то очень ярко описывается это именно место, это зеленая оазис, как многие тоже в то время писали, различные фонарики, различные флажки вывешивались, и сам Йохан Даудер, Янис Даудер, тот, кому принадлежала пивоварня Валдшлоссен, с удовольствием приглашал в это место горожан, и как бы тут это такое было отдельное место, где можно было отдыхать. Но с конца 19 века, это 1897 год, поменялся не только хозяин пивоварни Валдшлоссен, но и статус этого места, потому что именно часть нынешнего парка Даудери стала личным парком Адольфа фон Бингнера. И он специально пригласил Георга Куфалта, в то время это был главный архитектор рижских парков, и он специально создал план этого парка. И надо сказать, что сам парк был очень красивый. Уже в то время современники называли самым красивым парком города Риги в таком масштабе. И сам парк был разбит как бы на две части. Та часть, которая была вокруг дома, это было в таком регулярном стиле, регулярные дорожки, регулярные клумбы цветов. А часть парка, тоже с искусственной, как бы с таким с бассейном, если можно так сказать, это было уже такое более приближенное к рельефу.
А Бигнер был владельцем этого здания?
Да, и он как раз в 1897 году построил этот дом. Доходы позволили ему приобрести не только участок для дома, но и участок побольше, чтобы разбить свой личный семейный парк. И, как я уже сказала, Георг Куфалт, ссылаясь на моду парков тех времен Европы, как раз разработал этот план в таком романтическом стиле. Используется тоже термин «хисторизм». Сам парк был такой немножко темный, много теней было. было, такой романтичный. Вот этот небольшой бассейн, искусственные развалины. Это все создавало такое интересное, мне кажется, в то время интересную ауру этого парка.
А вы все время подчеркиваете искусственные развалины. То есть это как бы такая завлекалочка была, да, чтобы был и где позаниматься спортом, то есть подняться наверх, чтобы посмотреть сверху. И не было там развалин как таковых исторических. Да,
да, это, ну, как бы создали искусственно, да. Потому что, как мы видим тоже и в рамках экскурсии, мы тоже рассказываем, показываем материалы тех времен. В то время на этой самой верхней точке дюны находилась водонапорная башня, деревянная водонапорная башня. А уже когда был приглашен Куфолд, и когда уже разработка самого парка началась, там вот как раз на этой самой верхней точке построили искусственные развалины. Если мы так технически говорим, то это были два резервуара обновленной водонапорной башни, и их как бы одели в такое облачение искусственных развалин, тоже ссылаясь на стилистику хисторизма, эклектизма, романтизма. И как раз, если мы говорим про стилистику этого парка, то это вот как раз это два главных элемента. Это у нас вода, это какой-то пруд небольшой обязательно должен быть, и искусственные развалины. Конечно, в Европе это всегда было легче, потому что можно было найти настоящие развалины, а в нашем варианте, да, надо было их создавать искусственно.
И это удалось.
Надо сказать, да, что удалось. И интересно то, что еще с времен Вигнера самая верхняя площадка развалин была обустроена как смотровая площадка. Да. И как раз уже, когда возобновили в прошлом году и в этом году закончили возобновление искусственных развалин, то и посетители развалин могут подняться на эту самую верхнюю точку. Это примерно 23 метра длина самого строения и еще 44 метра над уровнем моря. Так что видно довольно далеко, можно видеть и колокола Старой Риги, и море можно видеть, если не пасмурно. Территория очень обширная, видно.
Да. Да.
Интересно то, что функцию водонапорной башни это строение утратило во времена Карлиса Улманиса, когда дом Даудри был оборудован как летняя резиденция, потому что уже в то время пивоварня, в то время уже Алдерис с 1937 года, она уже иначе добывала воду для пива. И как раз вот сама башня уже была обустроена как тоже как смотровая площадка и как рабочий кабинет Карлиса Улманиса. Там на втором этаже, как мы видим на одной из фотографий, на втором этаже примерно был оборудован такой рабочий кабинет, был камин, значит, обогревалось это помещение. Была специально заказана тоже мебель очень такая специфическая, такая в псевдолатвийском стиле, очень дорогая. И стол, и стул, и тоже под стилистику самих развалин, такой псевдолатвийский латышской такой стилистики было, мебель специально заказана. И если мы говорим про период уже после Второй мировой войны, то развалины уже потихоньку, как и сам парк, начал жить своей жизнью. Развалины с удовольствием использовали альпинисты прямо до 90-х годов. Но уже в 90-х, как мы видим уже по фотографиям историческим, уже в таком довольно плачевном состоянии. И вот в прошлом году, и немножко в этом году уже завершилось возобновление как парка, так и развалин, которая длилась 8 лет.
Ну да, ну это же деньги.
Да, деньги, да, это ковид еще посредине был, как бы, еще, да, это все удорожило проект, и поэтому не удалось реализовать то, что было изначально задумано, потому что, как бы, главный элемент парка – это вот, как бы, этот бассейн, этот пруд.
Да, вот я хотела...
Да, не удалось сохранить, потому что это потребовалось дополнительных финансов, и надо сказать, что было бы тоже довольно сложно его, как бы, за ним следить, потому что тут много листовых дерев, это стоячая вода, да, не протекает, и поэтому довольно специфически. И в наши дни, если мы как бы смотрим, гуляем по парку, и все взоры со многих точек именно обращены на это место с такой целью, что...
Где был этот...
Да.
Ну, это был фонтан или это...
Это был такой... Технически это бассейн, потому что основание было бетонировано и в форме такого как прутика был сделан. И с фонтаном еще во времена Карлиса Улманиса фонтан был. Во времена Карлиса Улманиса у бассейна тоже был построен такая как бы раздевалка, домик для бассейна, где была проведена тоже телефонная линия. И в развалинах в то время тоже был телефон подведен, чтобы Карлис Улманис Иванович мог
общаться.
Да, общаться, и его можно было созвонить со всех пунктов этого большого парка.
Ну, пользуясь тем, что не первый раз с вами встречаюсь, вы рассказывали о том, что в бассейне были рыбки, и да, даже были какие-то звери, которые в этом парке обитали.
Да, да, да. Надо сказать, что история парка времен Каллиса Улманиса – это как бы отдельная история, и про нее можно особенно интересно рассказать, потому что сохранились, во-первых, материалы, да, в архивах, и поэтому фотографии. В то время, если времен парк времен Бигнера мало фотографировали, и фотографий практически нету, то парк времен Каллиса Улманиса и фотографирован, и видеосъемка там велась, и архивные материалы. И особо интересно это, конечно, воспоминания работников парка и сада, которые особо яркие впечатления оставляли в рамках своих воспоминаний. Там, значит, проживали настоящие звери, был олень, были косули специально жили, даже индюк жил. И если мы говорим про бассейн, то там специально завели таких экзотических рыбок, которых в зимнее время, чтобы они не вымерзли, потому что это бассейн с бетонированным основанием, их, значит, вылавливали и относили в теплицу, где был специально оборудован небольшой бассейн с подогревом, и зиму они проводили в этом бассейне. А потом уже на следующий сезон, весной, их опять вылавливали и переносили в большой бассейн. И еще, если мы говорим про бассейн Каллиса Улманиса времен его, то там еще выращивали такие очень эксклюзивные, надо сказать, очень капризные по воспоминаниям садовников, фиолетовые лилии, водяные лилии, потому что они все время пытались утонуть и специально заказывали различные каркасы, чтобы их поддерживать на плаву. И как бы работы было немало. Судя по воспоминаниям, жизнь кипела очень бурно.
Позвольте спросить, вот я сейчас смотрю на эти фотографии. Что это за...
Что же это такое? Да, надо сказать, что это одна из редких фотографий, которая очень ярко показывает главный вход в искусственные развалины. В наши дни, как мы видим, если мы посмотрим в оригинале, этот силуэт плохо проявляется, но вот в этой фотографии как раз видно. И это у нас древнегреческое божество Пан, который как бы является богом природы, и его тоже встроили над главной дверью в развалины. И если мы говорим про развалины, то они тоже как бы сделаны в такой неороманике, стилистике. Это большой камень неотесанный, это такие большие булыжники, это возвышение, смотровая площадка, это пан, окошечки тоже такие неороманика, неоготика, может быть, тоже эклектизм того времени. И интересно то, что строители, которые возобновляли разрушенные искусственные развалины, указали на то, что им были необходимы дополнительные материалы, значит, камни, чтобы возобновить то, что до наших дней не сохранилось. И они геологически изучили камень, из которого развалины построены. И было очень интересно, что, оказывается, это не местный камень. И они долго изучали место, откуда могли привезти такой материал, и оказалось, что это с территории Белоруссии в наши дни, значит, недалеко от Минска, скорее всего, где-то вот... Это в то время был привезен этот камень. И им не удалось найти контакт и купить такой же камень, и поэтому они максимально геологически близкий подыскали материал. Из Эстонии был специально привезен, и те места, которые требовались возобновления, был использован камень из Эстонии.
Значит, наши доломиты и звездники уже не годились.
Да, да. Да. Это, мне кажется, логично, потому что даже сам дом, если мы говорим про дом Даудри, кирпич, красный кирпич, из которого он построен, это тоже и привезен из Германии. Если мы говорим про кафель или ванной комнате, или кухне, то это тоже привезен кафель из Великобритании, из Англии, как бы не местная продукция. Потому что Бигнеру было важно использовать такое самое современное на тот момент, самое модное все, и в том числе и материалы, из которого построен не только дом, но и искусственные развалины.
Спасибо ему, потому что нам сейчас даже интересно смотреть, например, на ванную комнату, которую не все посетители могут видеть.
Да, да, ванную комнату нельзя посмотреть, но есть кухня, которая максимально сохранена в той стилистике, и инвентарь, который там находит, тоже максимально вот периода начала века и 20-х годов мы попытались воспроизвести. Когда же можно посмотреть искусственные развалины, и когда же можно с гидом посетить? Самая ближайшая дата – это у нас 17 мая. Это у нас Ночь музеев, бесплатно.
говорят, странная ситуация. Если с точки зрения геолога, то в Латвии гор нет. Но история какая-то альпинизма существует. Вот это парадокс, я бы сказала. Мой собеседник Мара Вилциня, которая, ну, в свое время была энтузиастом, я так понимаю, этого вида спорта. Или это хобби, как это назвать?
Мне хобби было, и сейчас тоже активно, ну, не занимаюсь, но...
Продвигаете этот альпинизм.
Да, потому что я работаю, ну как, я...
Вы работаете?
Person.
Вас выбрали?
Выбрали, да, и не работаю, а дарбуюсь.
Ну, действуете.
Действую в Латвии с Альпинистской Совенибо. Моя работа вот здесь, в Дворце школьников, в детско-юношеском центре. Я директором работаю.
И ваша работа связана с продвижением альпинизма? Или сейчас это все-таки разные виды спорта детям?
У нас есть кружки спортивного туризма и кружки по скалолазанию, спортивного лазания. А скалолазание, альпинизм – это тоже, но в этом учебном году у нас нет такого кружка. Когда-то были тоже альпинисты. И думаем, что на следующий учебный год тоже будем организовать
группу
для юношей и детей по альпинизму.
Но ведь это процесс не теоретический.
Да, конечно.
А практически?
Практически они будут заниматься в башне Даудер Паркс. Там сейчас открыли сезон по лазанию тоже. И можно, и те, которые не занимаются лазанием, скалолазанием, те могут просто подняться наверх на башню и посмотреть на Ригу с высоты.
Подняться по ступенькам?
По ступенькам, да, конечно, чтобы было безопасно. И там реставрировали эту башню, которая когда-то называлась Алдера Турнис, и находится около бывшего завода Алдерис, парке Алдерис, которого сейчас переименовали Даудер Паркс. Там реставрировали парк и башню тоже.
И у вас есть надежда, что от теории перейдете к практике, то есть не только по ступенькам будете подниматься?
Да, конечно, у нас было открытие сезона, и там лазали уже дети, взрослые по стенке.
Ну а как кто страхует? Вы как можете гарантировать безопасность? Ведь это одно из главных требований, наверное.
Да, конечно, там прикрепляются веревки сверху, и только с верхним страхованием можно там лазить. Лазать можно и те, которые умеют это делать, и тоже те, которые учатся. Там работает спортивный инструктор, и он будет это тоже смотреть и проверять, как они это делаются, и немножко поучить тоже.
Госпожа Вилциня, вы сами какие вершины брали, и насколько это впечатляет вообще?
Я не так очень высоко поднялась. У меня самые высокие, наверное, это Монблан, который считается высшим, или Эльбрус, обе вершины.
Да.
Но это самые такие, да, высшие. А потом уже и по горам ходила тоже. Разные перевалы, некоторые вершины, и сама группа руководила детей, и юношей, и взрослых тоже водила группы в горы.
Когда мне было 18 лет, я жила в Терсколе, это при Эльбрусе, и мы ходили в горы с таким инструктором, довольно смелым, потому что нас возили по леднику Счалда, нас водили там, неподготовленных совершенно, и перепрыгивали через такие провалы ледяные, все. Потом мне сказали, не может быть, нет, нет, ну что ты выдумываешь, не может быть, а нас туда повела. Вот такая инструктор была веселая, скажем так. Так что я имею немножко тоже представление, и у нас и сапоги были такие, да, правильные.
Да, сейчас уже оборудование другое, легче и лучше. Ну, я тоже вот ходила с большими этими сапогами, которые промокли. Ну, сейчас уже другие, и легче это все становится. Мы тоже ходили по 25-30 килограммов с собой в рюкзаке.
Ну и понятно почему, потому что там нет топлива, разжечь костер, нужно, да, дрова нести,
да,
с собой.
Да, вся еда с собой, там не были шерпы, которые нам помогали, все надо было самим нести с собой.
Да. Ну вот, вспоминая тоже то время, я не заразилась горами, а вы?
Да, раньше я ходила каждое лето.
Но вам это же
горы,
было
да,
по душе.
Да, и вот когда я начала такую административную работу больше, первые годы было трудно привыкать, что летом не можно уехать в горы на целый месяц. И так немножко что-то не хватало. Ну, с детьми я тоже вот каждые каникулы, когда и весенние, и осенью, тоже ехали лазать по горам, по скалам. А сейчас уже нет.
Когда я была высоко в горах, мне было трудно дышать. Ну, такой разряженный кислород, говорят. Ну, а как это можно? Поэтому же нельзя не научиться, не только как бы превозмочь это.
Да, там акклиматизация, да, некоторые лучше это переносят, а некоторым труднее. Когда вот ходишь на Эльбрус, там тоже некоторым трудно дышать, а мне ничего не было, мне было легко.
Может, вы все-таки не в Латвии родились, а где-нибудь?
Нет, в Латвии, я в Латвии, да.
Откуда вот желание в горы? Один раз и заразились?
Ну нет, в школьное время я занималась туризмом, ориентированием.
Это было развит такой спорт?
Да, мне было легко, потому что вот ориентирование, там длинные дистанции, которые тренируют выносливость, и это помогло мне. Потом я начала ходить эту горную школу, такая была в Латвии. И
как это? Где она такая была?
Обучение при республиканском центре. И такое обучение было. 2 года там обучали инструктора и те, которые могут руководить группами. Вышла эту. Потом еще ехала не российскую, а всесоюзный лагерь. Там обучала с тренером по горному туризму. И угу. Так, да, это все. И тогда тренировала детей в Латвии.
Да.
Ехали на горы.
А вот что запомнилось, может быть, больше всего? Вот какие-то подъемы тяжелые или очень живописные, или, может быть, какие-то истории были?
Каждый поход иначе, он иной. Все они хорошие, интересные, иногда трудные. 2 раза я пережила...
Падение?
Нет, гром, молнию.
Как? Ну, не вас же ударила молния.
Ну, нет, но там...
Рядом.
Вокруг, да, и немножко так страшно было. Один раз так ничего, нашу группу мы там просто вот эти железа бросили и волокли по ладоцветной стрите и швилкам.
За верёвку тащили.
Да, за верёвку. Нам ничего не было. Одной группе там одного парня ударили.
Ударила молния?
Да, и они там искали, но я не знаю, как это кончилось. А во Франции, в Шамони, мы поднялись, чтобы ехать вниз с трамвайчиком, и тоже на этом гребне, таком ледовом снеговом гребне, началась гроза и молния. И хорошо, что мы были в связке, и одному парню из моей группы была металлическая блюдце, и вот ударила по этой блюдце. Он немножко скользнул, но мы его подержали.
То есть молния, когда ударяет по человеку, то он... куда-то транспортируется?
Ну, немножко, да, потому что, ну, если большой удар, тогда можно его вообще сбросить с горы, если это такая мощная.
Да, ну, я так поняла, что вы были в вагончике.
Нет, вагончик не ходил в грозу. Нет, мы просто поднялись, чтобы сесть его, а там вот началась эта гроза. А-а-а. Там еще другие тоже, там французы ходили, еще итальянцы на этом гребне. Было страшно. Ну, а так уже красиво, на Монблане красиво и трудно, но красиво. Одно дело подняться, но еще и надо всегда помнить, что еще надо и возвращаться.
Ну, естественно. А много таких энтузиастов из Латвии, которые интересуются, болеют горами?
Да, много, вообще-то много, да.
И есть такие уже, наверное, тоже пожилые люди, которые вспоминают, наверное, как молодость.
Да, есть и такие ветераны уже, они тоже немножко едут еще в горы, смотрят, обучают новых.
А вот вы говорили, называли, что во Франции были, там были итальянские группы, испанцы, англичане, немцы. Кто самые безбашенные? по народности, которые вот не особо смотрят за безопасностью. Просто вот, как сказать, хочу и иду.
В избравуре Игаке?
Да.
Даже не знаю.
Все всё-таки за безопасность.
Ну да, это главное всё. Ну, это зависит от человека, это не зависит от национальности.
Ну и от группы тоже, соответственно. В группе может быть один такой безбашенный человек, которого очень трудно удержать в рамках.
Да, бывают такие, бывает. Но если он сам по себе ходит или где-то купил это путёвку, или как там ходит с проводником, то одно дело, да. А если так с группой, тогда всё-таки надо слушаться групповода, прислушаться и делать так, как ему положено.
Я понимаю альпинизм, конечный результат, вижу цель, вижу мотивацию, вижу препятствие, цель оправдывает средства. А скалолазание, вот скажите, пожалуйста, какой интерес просто ставить ногу и куда-то двигаться вперед на не сильно высокую цель?
Скалолазание – это вот две разные виды спорта. Mm-hmm. Скалолазание, когда по скалам ходишь, там они, ну, как делаются эти спортивные маршруты, и там тоже они по категориям сложности разные. И вот они хотят вот это все пройти, и там. А есть спортивное лазание. Это олимпийский вид спорта.
Даже.
Да, уже была вторая олимпиада, где этот вид спорта включен. И в втором году никто не участвовал из Латвии, но наш спортсмен Эдвард Грузиц, он попал в эту квалификацию, чтобы его
попасть дальше.
Да, попасть дальше, но было неудачный сезон и не попал. Ну, сейчас будет, да, стараться еще один раз. Через 4 года может получиться кому-то. Но это олимпийский вид спорта, так что есть где стремиться. Но это проходит по искусственным стенкам.
А у нас в Риге нет такой искусственных
стен. Очень много есть, очень много. Много-много.
Как интересно, подумайте, альпинизм, люди выбирают маршрут, чтобы подняться выше и увидеть дальше. Но так безопасными путями стараются идти, во всяком случае.
Разные.
А скалолазание – это наоборот. Чем выше и неприступней скала, тем, наверное, интересней тому, кто ее должен освоить.
Альпинизм тоже. Вот есть вершина, тот же самый Монблан. Есть один маршрут, где больше ходят туристы без подготовки.
Ну да.
Можно подняться. Есть и там тоже сложные маршруты. Ну вот те, которые хотят, они уже выбирают сложнее. Это альпинизм как совместный, там тоже есть скалолазание, смотря какая вершина.
Да,
да, да. И есть и такие просто технические маршруты скалолазания, что они просто ходят по этим маршрутам. Mm-hmm. Тоже разные, как кто выбирает.
Помню, что у Эльбруса тоже есть одна сторона более пологая, mm-hmm. другая более ответственная.
Mm-hmm.
И вот, наверное, все такие.
Подъем.
А какая гора считается вот как бы неприступной? Есть такая?
Наверное, есть. Но эти 8000-ники, они разные.
Ну, конечно, разные. Я только с самолета видела, пролетала. Я увидела эти белые верхушки и все это. И даже где-то дух захватывает, когда ты на них смотришь. Я думаю, что такое человек? Маленькая черная точечка на этом.
Да, красиво, но
сложно.
Сложно. Опасно, да. Это опасно,
но когда идешь, точно должен быть уверен, что все веревки тебя выдержат.
Да.
Ну, а тем, кому это заинтересовало, пожалуйста, в Даудере. Пойдите, посмотрите, как там скалолазанием занимаются. Может быть, и вы заразитесь таким видом спорта, правильно, Марк?
Да, да. Мы надеемся, что там вот сейчас возвращается
интерес.
Да, и будут люди, которые придут и будут лазать.
Пробовать себя.
Пробовать, да, и потом в горы.
На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!